подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю у Пражской студии «Радио Свобода». И сегодня мой суразмовца, громадский деяч, был бизнесовец, блогер, помощник командира полка «Погоня» Вадим Прокопьев. Добрый день, Вадим.
Приветствую, Ганна. Очень рад видеть и лично, вживую.
Давно не давали нам интервью, и у меня вельми шмат пытанняў ёсць. Першае пытанне тычыцца таго, што адбываецца ў Празе цяпер. Гэта форум свабодных народаў Расіі. На ім сабраліся прыхільнікі дэкалінізацыі Расіі, і вы на гэтым форуме выступалі. Раскажыце, калі ласка, які статус ваш быў, пра што вы гаварылі? Ну,
вогуле, статус, да, как всегда, паяц, эксцэнтрык, жуір, шоумен. Кого еще на форумы звать, особенно с таким названием? Очевидно, что повестка форума вытекает из самого заглавия. И очевидно, что это совпадает... Собственно, в заглавии и заложена вся мысль у этого форума. Я сюда приехал, потому что было удобно, потому что это второй форум, и я посмотрел на результаты первого, понимал, что я завяжу очень полезные знакомства, и так случилось. Ну и, в общем, это логистически было очень удобно. Тут забираю целую медицинскую машину, такой экипаж подержанный, который служил в Австрии, повезу его в Украину. И вот этот форум очень удачно вписался в мой распорядок. Да.
Про что вы говорили там?
Я говорил про главное, про то, что... про очень практические вещи. Я говорил про национальную освободительную армию Беларуси, на шанс ее создать, такую вот армию Андерса, если хотите, если брать аналогию Второй мировой, шанс этот мы упускаем. Это просто криминально, то, что мы его упускаем. Я говорил про то, что может быть только совместная действенная стратегия по фактически деколонизации России. И я говорил про то, что нам нужны союзники, и Татарстан, и Калмыкия, и Башкортостан, и Чечня. И, в общем, нам давно пора выходить из своего вот этого герметического белорусского дискурса и рассуждать про то, как это все закончится, потому что с украинской войной события резко переформатировались и, я бы сказал, ускорились. То, что развал империи неизбежен, говорят все аналитики, все историки, все выкладки, все выводы делают однозначные. То, что она теперь с украинской войной имеет шанс развалиться быстрее, это тоже очевидный факт. То есть украинская война, вот эта трагическая война, она катализатор таких процессов.
Вадим, ну я вашу іронію прыняла пра паяца. Тым не менш, давайте пагаворым пра полк «Пагоня». Yeah. Гэта аб'яднанне беларусы, аб'яднаныя беларусы, якія ваююць у розных узброеных частках Украіны. Што цяпер можна сказаць пра полк? Так, пра колькасць людзей, пра задачы?
Ну, мы размерам ещё далеко не полк. Хотя мы выросли в 3 раза со времени основания. Я темпами чрезвычайно недоволен. Что еще можно сказать? Я не буду называть цифру людей, которые служат у нас. Это зонтичная такая структура. Это общее название, которое было придумано в казарме коллективно, вот, когда мы находились на западе Украины. И у нас не получилось добиться таких условий, как у полка Калиновского. То есть мы не являемся одной воинской частью, мы не являемся соединением, которое расположено в одном месте. Можно сказать, что полк «Погоня» — это такой объединяющий бренд разных подразделений, которые служат в разных местах ВСУ. Вот, наши медики и пехотинцы были на передовой на прошлой неделе. Все выжили. Не все выжили в их подразделении. Американцы и шведы погибли. Вот. Но у нас обошлось без потерь. У нас есть люди в спецназе, у нас есть офицеры, у нас есть аналитический отдел. Я его обозначил на принципиальной схеме как такое киберподразделение. Это относится к войне 21 века. Очень хорошее начинание. К сожалению, нам не хватает ресурсов его содержать. Я эти ресурсы просил у штаба, пока бесполезно, пока тщетно. И вот, кстати, в аналитическом отделе у нас есть первый опыт сотрудничества с калиновцами. То есть там это фактически совместный проект с ними.
Я некалькі месяцаў таму рабіла інтэрв'ю са Станіславам Салаўём, это беларускі доктар, які ўцёк ад рэпрэсіі, ён в Адзесе, і ён працуе, застаўся ва Украіне, і ён сказаў, што вот канфлікт, які быў паміж беларускімі добраахвотнікамі ў Адзесе, падкасіў яго больш, чым все зверства, якія там Губазік і КДБ рабіла ў Беларусі.
Я понимаю,
таму што гэтага не чакаў, ну вот тое, што некі канфлікты, непаразуменні, спрэчкі выходзяць у такую публічную плышчыню, як у тым ліку і вы з гэтым сутыкаецеся, так? А як вы разглядаеце гэта? А гэта правільна публічна абмяркоўваць, это такія хваробы росту, ці канфлікты все маюць вырашацца,
это правильно обсуждать немедленно и, в общем, всё, что не касается военной тайны, потому что есть вещи, которые касаются военной тайны. Война, как мы с вами по-взрослому понимаем, это искусство искусство войны, это искусство лжи, и дезинформация противника входит в арсенал военных действий боевых. Но в данном случае, конечно, публичность – это спасение от будущих неприятностей. Я принял позицию про Пол Калиновского не говорить ничего из того, что я знаю. Я знаю много. Могу только заметить, что с бойцами полка мы точно видим мир одинаково. Я нахожусь в чате полка Калиновского, я вижу мнения, я вижу разные мнения на русском, на белорусском языках. Я понимаю, что мы дышим одинаково. С командованием полка наши взгляды разошлись буквально с самого начала. Еще, я бы сказал, в конце февраля, в начале марта. Но сейчас, видите, есть совместный проект. Аналитический, вот такого киберподразделения. В принципе, это, наверное, основа для какого-то объединения. Вообще, мне точно так же грустно и жалко, что мы не вместе, и мы не одно большое подразделение. Еще печальнее то, что у наших подразделений, что у Калиновского, что у Погоня, просматривается судьба. Эта судьба никак не приводит к нас к точке, ради которой, собственно, я в Украину и поехал. Национальная освободительная армия, возглавляют которую офицеры, которая устроена по принципу армии Андерса, и которая является существенным фактором нашей победы. Я удивлен, что это люди мало понимают. Я бы сказал, что еще мало понимают. Наверное, этой дискуссии не хватает среди белорусов.
Вы шмат разов и давно уже говорите про створение такого вызвольного войска, якое после того, как завершится война в Украине, будет вызволять Беларусь. Насколько реалистична эта
перспектива? Я вас поправлю немножко, Ганна, извините за нахальство. Во время войны в Украине, не после того, как она закончится, а во время.
Насколько реалистичным вам теперь?
Абсолютно реалистично. Это зависит от того, от нашего взгляда на стратегические вещи. Вот вам кажется, что Путин сейчас выигрывает или проигрывает?
Мне ничего не кажется.
Мне кажется, что проигрывает. Мне кажется, что у Путина нет никакой стратегии. Мне кажется, что он вдребезги разбил свое пятое управление или как он там, пятую службу ФСБ, которая, очевидно, положила ему на стол дезинформацию про украинское общество. Мне кажется, что он забросал, сволочь, ракетами мирное население в надежде, что мирное население поднимется против собственной власти. Он вообще не понимает украинского общества. Тотально не понимает. Как Лукашенко его не чувствует, так и Путин его не чувствует. Потому что за 30 лет украинцы стали нацией и стали обществом совершенно другим. Вообще не похожим вообще на постсоветское общество. И даже если Зеленский завтра захочет подписать мирный договор в каких-то границах, не факт, что общество это скажет, что это одобрит и прекратит сопротивление. В общем, я считаю, что Путин просчитался. Я считаю, что весь этот парад в Киеве, сдача Янукович в Минске говорит нам только об одном. Была одна стратегия. Теперь эта стратегия развернулась, он пытался опередить поставки западного тяжелого вооружения и бросил в бой все свои соединения. В этом была его тактическая мысль, тактический замысел. Да. Они совершенно точно не продвинулись, хотя потери колоссальные с обеих сторон. Я думаю, что хаймарсы разрушают сейчас логистику снабжения передовых частей русско-фашистских войск. И я считаю, что мы, белорусы, дураки, что к этому моменту у нас нет национально-освободительной армии. Мы идиоты. Потому что окно возможностей может открыться завтра, может через 3 месяца, может достаточно быстро. Посмотрите, что с мобилизацией происходит в России. Ничего не происходит. Путинский повар,
чему вот у нас этот криминальный
господин Пригожин, извините, он пошел по тюрьмам собирать солдат в ЧВК «Вагнера». То есть он пошел по в общем-то, криминальным элементам, которые должны составить пополнение. О чем это нам говорит? Посмотрите на риторику Лаврова последнюю. Он не знает, чего держаться. То ли нам переговоры нужны, то ли вы... Опять попытка, жалкая попытка обратиться к украинскому обществу поверх Зеленского и сказать, ну как же вы не поймете, что надо эту власть сметать? Это все для меня кричит об отсутствии стратегии. Это все для меня. Плюс достаточно новостей у нас о готовящемся контрнаступлении. Я считаю, что Херсон будет освобожден. И мы, белорусы, как всегда, проспали. Проспали. Окно возможностей.
Но який ваш отказ на питание, чему у нас нема белорусского?
Потому что у нас нет лидерства. Я, в общем, об этом совершенно четко, прямо, без экивоков сказал в Берлине. Я считал, и я ошибался, что достаточно, если несколько пассионарных людей, офицеров, появятся в Украине, воспользуются законодательством по интернациональному легиону, потом подадут оттуда сигнал, и белорусы скажут, господи, так это же шанс, которого мы никогда не могли достичь. Наши люди, наши пассионарии, которые тысячами могли уже служить, к этому моменту у нас могла быть группировка, я вам обещаю, уже 5000 человек. 5000 человек – это большая группировка. 5000 человек – это уже фактор действительно политики. А несколько сотен белорусских, очень золотых, смелых парней, они просто будут разоружены очень тщательно украинской стороной. Будут потери, будут раненые, есть потери, есть раненые. А мы маленькая нация. Нам каждый такой белорус нужен в строю, потому что у нас есть задача, которая на самом деле могла бы быть украинской задачей стратегической. Я считаю, что смена режима в Минске и защита потом от путинского реванша – это и есть стратегическая задача Украины. И некоторые украинские голоса про это говорят, но там нет консенсуса на этот счет. А почему нет консенсуса? Потому что я могу понять украинцев. И вместо того, чтобы воспринять идею национально-освободительной армии Андерса условного, да, им нужно спасать сейчас жизни. Я не удивлюсь, если они сейчас играют в покер с Лукашенко. И это печально. И это в том числе наша беда и наше упущение. Ну, потому что если наш главный лидер Светлана не встречается с Зеленским, если у нее нет кабинета, у нее нет правительства, если у нее нет министра обороны, если у нее нет военного министра, то каким образом мы пролоббируем идею национально-освободительной армии? Никак. Вообще никак. Я думал, и ошибался, что можно поговорить с союзниками, например, с Великобританией или с Польшей. Но для них идея какого-то вооруженного формирования, особенно которое формируется в такие грозные буквы «национальная освободительная армия», и неподчиненного вообще правительству, не имеющего вот эту вот цепочку легитимности, для них она дикая. Они не позволят нам это сделать. Об этом надо кричать. Я считаю, что Светлану Тихановскую обязательно нужно сохранить. Я считаю, что должна быть идея, может быть, моя, может быть, не моя, может быть, идея у кого-то есть получше. Каким образом ее легитимность оставить, ее международный имидж оставить, как наш суперресурс, и при этом все-таки сформировать орган власти, который соответствует, во-первых, нашему военному времени и поставленным задачам. Вы обратили внимание, что в офисе Светланы Тихановской нет ни одного военного и нет ни одного бизнесмена. Вы считаете, что вот эта конструкция может действительно действовать в условиях, когда весь регион переформатируется, война полностью поменяет весь расклад?
Я думаю, что вы можете продискутовать с офисом Светланы Тихановской и эту пропанову им выказать. Но вот опошние несколько тыдня гучить вельми шмат критики на адрес Светланы Тихановской.
Нет, неправда. На адрес Светланы Тихановской звучит очень мало критики. Это Светлана Тихановская, вернее, ее окружение, имеет такую привычку защищаться. И защищаться не очень умело. Да? То есть я видел их попытку сказать о том, что... Ой, да разве что-то поменяется от перестановки людей? Что это за глупость вообще? Что это за абсурд? Естественно, поменяется. Это все равно, что сказать, что сменить Лукашенко ничего не происходит. Или Путина поменять ничего не происходит. Потом, заметьте, вторая линия атаки, вернее, защиты, происходит по линии, если бы можно было так просто раздавать легитимность. Но это манипуляция. Естественно, манипуляция. Конечно, можно. Принимаешь присягу, делаешь правительство, и у тебя становится вертикальный кабинет с вооруженными силами, с разведкой, с контрразведкой, с ЗГС. И все у вас получается. И, кстати, одно из полезных знакомств на этом форуме в Праге – Ахмед Закаев. Ахмед Закаев конкретно предложил методическую помощь, вот прям конспект, как делаются правительства в изгнании, как правильно делаются правительства в изгнании.
В общем, нам… У Раду Чеченскому в изгнании сколько годов уже Ахмеда Закаева?
Ну да. Ну да, все правильно. Ну... Ну, вы намекаете на то, что...
Я ни на что, я просто запытываюсь.
И они так и не выбили Кадырова, предателя, и так и не сделали чего-то. Это очень тяжело. Но вообще-то объединяться нужно именно с такими людьми. И разговаривать нужно именно с такими людьми.
Вадима, вот коли этот процесс, то есть вот форум, який был в Берлине, шерок заявок, коли так абстраговаться, сбоку на него поглядеть, так попробовать проанализовать, какую головную мету вы бачите?
Головная мета очень простая. Смотрите, я скажу. Нам надо наступление. Вот лукашенковский, понимаете, охранник, верный пес Николай Карпенков, он однажды, я вам напоминаю, принес высокого совещания, слово исковеркал его по-русски, но оно очень точно выражает. Фактически это Лукашенко-стратегия. Я вам напоминаю, что Карпенков сказал, атаковывать надо. Атаковывать. Так вот, надо наступать. Надо наступать и надо ставить противника в положение тяжелого выбора. Нужно задавать повестку и нужно действовать активно и абсолютно точно не как медиахолдинг или НГО, а как протоправительство. Как люди, которые берут на себя ответственность за спасение нации. Они просто, повторяю, как медийная структура. Вы поймите, де-факто у нас есть премьер-министр. Вот эта схема, которую я предложил, разумеется, это метафора была.
Назовите тогда уже.
Да, это Франек Печорка, он и есть премьер-министр. Де-факто он и есть премьер-министр. То есть вот мы при премьер-министре Печорка оказались в той точке, в которой мы оказались. Все рычаги управления были у него. Об этом знает каждый школьник. Спрашивается, что с этим делать? Молотова в свое время отправили послом в Монголию. Я считаю, что повышение. За заслуги перед Отечеством Печорка заслуживает повышения. С почетом, красиво, Вадим, с военным оркестром он уезжает в Монголию.
Вадим, дозвольте мне такую реплику сделать. Но, когда я слухала ваш выступ на форуме, да. А як ви мяркуєте чоловіку, який називає там американського посла найгоршим послом, та?
Да.
Який відправляє Вечорку так іронічно послом у Монголію? Ну, серйозні політики будуть мати справу от з чоловіком, який таку риторику використовує?
У мене не залишилось вибору. У мене не залишилось вибору, як, в общем, бити в колокол. Тому що, повторяю, я коли-то зробив вибір, цей вибір тепер вже совершенно точно був ошибочним. Вибір мій був наступний. Я бачив устройство офісу Тихановской. Вас, кстати, не смущает, что это офисом называется? Меня смущает, особенно во военные времена, офисом. И он выглядит как офис. И управляется как офис. Ну, так вот, меня, в принципе, сильно смущало. И культура эксклюзивности, которая там сложилась, и отсутствие наступления. И там есть прекрасные люди. Там есть роскошный медийный отдел. Там есть ресурс какой-то, да? Но это все медийная команда. Если внимательно посмотреть на достижения международной политики, то мы поймем, что они ничтожные. Знаете, какое международной политики должно было быть достижение? Не в Лиссабоне надо было быть, а надо было быть в Ереване. И Пашиняну, герою уличной революции, нужно было задавать очень прямой и очень неприятный вопрос. Тихановская должна была... Извините, пожалуйста. Тихановская должна была...
У штаб Тихановской...
Да нет, не хочу я никуда войти. Перестаньте, да. И никогда про это не говорил. Я хочу наступление. Это наступление возможно только в структуре. Напоминаю.
А ваше меркование я не почули?
Я все-таки хочу про Пашиняна договорить, позвольте мне. Я считаю, что Пашинян должен ответить на вопрос. Пошлет он свое войско в составе ОДКБ на разгон следующих минских событий? Вот это была бы международная политика. Понимаете? А в Лиссабоне нам нечего спрашивать. Ну хорошо. Итак, моя мысль заключается в следующем. Мы живем при премьерстве Вечерка. У этого премьера в течение дня находится время сидеть в чате, в котором есть 500 человек? Вас не смущает это военное время?
Вадим, ну, я только что приехала с Берлина, да, где находилась 3 дни, как раз круглые сутки с командой Светланы Тихановской подчас мемориальных урочистостей. Ну вот я скажу, что там день працовный начинался. А 9-й раницы, коли не ранее, а 9-й раницы заканчивался, и на вот обеду некоторые дни. У меня не было, я не, это, не была сведкой никаких чатов, была сведкой вельми интенсивных встречей, которые, ну, там, каждые полгодины, каждую годину отбывались.
Замечательно. Результат и, собственно, направление этих встреч, КПД, KPI, если хотите, бизнес-языком.
Ну, в данном выпадку мы с вами не дискутируем, я журнализм.
Нет, мы как раз дискутируем, потому что этот вопрос, и это именно является упущением всего белорусского общества. Этот вопрос постоянно упускается об устройстве нашего лидерского штаба. Еще раз, без легитимности я никому не советую проходить тот путь, который я прошел. Я их оставил 2 года назад и подумал, бог с ними. Вот они ведут себя, как они умеют. Я никогда не считал их агентами КГБ. Я считал их просто людьми, которые вышли из медиа. И они построили медиаштаб. Понимаете? Поэтому я решил, пойду своим путем. 1, 2, 3, 4, уперся в потолок. Потом опять уперся в потолок. И поговорив с нашими, в общем, западными союзниками, без которых никакого ресурса не будет у нас, я понял, что без этой легитимности никакой у нас армии не будет и никакого вообще продвижения не будет. Соответственно, мы, круг замкнулся. Мы опять пришли в ту точку, которая называется реформа нашего лидерства. В отличие от многих голосов, которые предлагают забыть Тихановскую, просто сказать ей, чтобы она уже сошла с дистанции с лыжней, я так не думаю. Я считаю, действительно, комбинация, при котором ее достижения, ее мировое имя, ее, в общем-то, смелые шаги, они должны остаться ресурсом. Вокруг нее должен появиться другой офис. Это совершенно точно.
Задача, значит, вы бачите теперь у тым, как изменить оточение команды Светланы Тихановской?
Я свою задачу вижу так. Я свою задачу вижу с помощью своего голоса разбудить дискуссию об архитектуре нашего лидерства во времена войны. Либо у меня это получится, и белорусское общество таким образом сформулирует запрос на изменения, либо медиахолдинг под «Вечерка», а у него там ниточки, понимаете, как у спрута, да, задавят это все, они сделают прекрасный ВНС в Вильнюсе, да, такую теплую ванну, после которого торжественно выйдут и скажут, наконец-то наступил момент решительных действий, у нас теперь будет рух. Без всякого изменения содержательной части. Понимаете? Моя задача, как я считаю, принять на себя весь огонь критики, но все-таки заставить белорусское общество задуматься, а правильно ли мы поступаем? А возможно, именно здесь, наверху, подкрутив, реформировав немножко нашу лидерскую структуру, мы получаем возможности, о которых можно мечтать только.
А, вы говорите про публичную критику.
Да. Якую, ну, вот это, и, кстати, так, извините, так, пожалуйста.
А непосредственно переговоры, да, перемовы с офисом на этот конт вы ведете?
Ну, конечно, перестаньте, да. Я, извините, я так эмоциональный темперамент, потому что я сейчас чуть-чуть накал уберу, потому что неловко. Это действительно болезненная тема для меня. Времени мало, и в дорогу мне вот буквально уже через полчаса двигаться. Я хочется много сказать. Хорошо. Мы с вами проскочили Джули Фишер. Я действительно считаю и повторяю, что это был крайне неэффективное назначение, крайне близорукое назначение со стороны Госдепартамента. Я разговаривал с ним несколько раз. Я помню, когда первый раз я Джули Фишер поставил в тупик, она просто, ну, предпочла немедленно сменить тему. Я пытался спросить у нее, вопрос не такой уж праздный, я пытался спросить у нее, а к какому типу криминальных авторитетов вы бы отнесли Лукашенко? Ну, потому что есть культура, понимаете, преступных группировок. И, несомненно, Лукашенко является собой вот такой архетип лидерства. Ну что, она совершенно закрылась, эта дискуссия дальше не пошла. Я могу перечислить очень много таких вещей, при которых любая попытка альтернативную точку зрения высказать Соединенными Штатами никак не поддерживалась. И я считаю, что роль личности здесь, спецпосланника, чрезвычайно велика. Я считаю, что мы бесполезно провели время с американским спецпосланником. Вот. Надеюсь, что Кипру повезет больше. Да, предлагал ли я Тихановской без всякого публичного голоса какие-то вещи поменять? Много раз. Много раз, конечно. Я был инициатором первого круглого стола оппозиции. Это было очень тяжело. Всех их посадить за стол. Тяжело у всех амбиции, у всех характеры. Я был инициатором второго диалога в январе 2021 года в Тракае. И очень жалею, что Вечерка настоял, и Латушко меня попросил не делать из этого большой сбор. А ведь идея у меня в январе 2021 года была собрать, еще Мацкевич был на свободе, собрать всех авторитетных людей, которых только можно, и помочь Тихановской в ее стратегии. Помочь ей с помощью обсуждения. Моя идея была закрыться в Беловежской пуще с польской стороны и не выходить оттуда, пока все мудрецы, все неравнодушные люди, все пассионарии белорусского общества не предложат Тихановской помощь. Вечерка настоял, чтобы это был узкий между собойчик. Павел Павлович меня попросил. Я в Тракае выступил со своими идеями. Их благополучно послушали, покрутили пальцем у виска. Так мы и разошлись. Я звонил Светлане Тихановской в первую неделю войны. Я сейчас вспоминаю. Первую неделю войны из Киева. И предложил ей сделать несколько вещей. Во-первых, сказать, что она абсолютно точно, безоговорочно на стороне Украины и признать предыдущие ошибки по отношению к украинской политике. Это было бы мощным ходом. Я уверяю вас, возможно, встреча с Зеленским была бы не за горами. Второе, что я предложил сделать, признать страну оккупированной. Третье, попроситься в Евросоюз, точно так же, как Украина, подать заявку. Четвертое, сформировать кабинет, где будет министр обороны. Я, в принципе, все это задиктовал прямо из Киева. Светлана меня внимательно выслушала, ни разу не перезвонила.
Вадим, ведаете, про что я хотела вас запытаться?
Да.
Вот, коли параллель проводить с тем, что сказал доктор Соловей, что его, ну, вельми его взрушило и расстроило этой сварки публичной. Так, ну, я сошу зараз у Фейсбуку вельми шмат людей, для яких много значила едность 2020 года, то, что стало с белорусами. Вот им зараз вельми крыўдно и неприемно глядеть на, там, по-разному, кто это называет, бульбаспрач, кто-то разборки. Но вот на эту критику Фейсбуку со стороны Цапкалы, там, ну, миллион.
Я считаю,
это вот отбывается несколько тыдняў, ну, амаль каждый день. Это негативная информация, якая мало мае дачынення да вот людей, которые сидят в Беларуси. Когда поглядеть на это все с пункта глядения людей, которые продемонстрировали едность и солидарность, и которые теперь глядят на то, что отбывается среди людей, которые за межой, ну, как вот такие некие разборки, как нечто такое неприхожее.
Я категорически не согласен. Во-первых, разборки из этого делают люди с отсутствующим воспитанием. Никаких разборок из этого получаться не могло. И я согласен здесь с политологом Усовым. Никакого консолидации, никаких объединенных сил никогда не было с 2020 года. Просто я, как человек, свидетель всего этого, всей этой абсолютно расконсолидации, предпочел тогда молчать и не помогать Лукашенко. И теперь я не понимаю, правильно я сделал или нет, что молчал тогда. Потому что мне было что сказать прямо с первого визита в Вильнюс. Но я молчал эти два года. Смотрите. Я думаю, что мы имеем дело с нашим пресловутым инфантилизмом. Я думаю, что мы имеем дело с отсутствием публичной политики на протяжении последних 30 лет и с отсутствием культуры разрешать такие споры. Это очень плохо для общества. Я против хамства. Я против того, чтобы Тихановской присылали тарелку котлет. Мы помним, кто это сделал. Я категорически против. И это мало того, что не джентльменское поведение, это контрпродуктивное поведение. Но при этом разговор про то, что мы упускаем возможности, про то, что мы не сделали никаких наступательных ходов, про то, что мы переставляем кровати, как в известном анекдоте, должен быть. Просто он должен быть взрослый, вежливый, и он должен приводить к общественному запросу. Иначе мы получаем, иначе мы молчим, иначе мы получаем, ну, практически зеркальную копию лукашенковского устройства на этой стороне.
Хотела запытаться, Максима, это не важно, это было для прихожего слова. Кого вы пропоновали премьером до Тихановской?
Я считаю, что у нас несколько кандидатов может быть. Людей, которые возьмут на себя такую ответственность. Я точно так же считаю, что в военные времена, повторяю, мы в военные времена живем. Может быть, в Вильнюсе этого не ощущается, это военные времена. Это трагические времена, но они же открывают окна возможностей. Я считаю, что должен быть военный человек. У меня есть одна кандидатура, я не стану пока говорить. Мне кажется, что этот человек, ну, может быть, сам каким-то образом выйдет в публичное пространство и объявит себя. Но нам нужна дискуссия и нам нужна реформа нашего главного лидерства без потери преимуществ накопленных.
Какая роль ваша? Кто за вами стоит? Кто ваши хаврусники?
Моя роль никакая. Моя роль...
Кто ваши хаврусники? На кого вы опираетесь? А кто, с кем вы разом вот у эту дорогу?
Да, здесь, кстати, важно очень сказать. Я не претендую ни на какую должность в этом протоправительстве. Я ни в коем случае не считаю, что из меня получится, ну, грамотный премьер, да, в военное время. Я готов помогать, я готов принимать какие-то предложения, но меня устроит вполне, если меня там не будет вообще в этой конструкции, но конструкция будет действенная. Понимаете, действенная, как и положено в государстве, которое теряет каждый день свой суверенитет и теряет возможности. Поэтому вокруг меня, мне кажется, и в том числе благодаря вот этому пути подразделения «Погоня» в Украине, образовался интереснейший круг людей, которые публично неизвестны. Офицеры. И им не все равно. У них есть идеи. Они не дождались решительных шагов от офиса Светланы. Они в состоянии помочь, они в состоянии предложить действенную стратегию. Они не будут работать с вечерка. Не будут.
Где вы физично будете находиться теперь?
Ну, сейчас я забираю подарок, очень-очень хороший подарок. Это, пускай и бэушная, но машина скорой помощи, которая служила в Австрии. Наши медики, которые были вот сейчас на передовой, они получат этот подарок. Да, в данном случае помогла пражская диаспора, один очень хороший известный доктор Сергей. Ну и, в общем, Байсол помог собрать на это деньги. Поэтому я эту машину просто забираю физически, сажусь за руль, еду в Украину. Я буду обязательно на Вильнюсском собрании, которое сейчас переименовано в конференцию. Я скажу очень твердые вещи, очень тихим голосом там. Возможно, это и есть способ произвести наши изменения. А возможно, меня забросают гнилыми помидорами, ну, возможно, я не добьюсь реформы нашей политической надстройки. Мне будет очень печально от этого, свою борьбу я не прекращу, но мне придется свою траекторию жизни каким-то образом поменять.
Дякую великий, Вадим. Это был Вадим Прокопьев, громадский деяч, блогер, былый бизнесовец, былый ресторатор и помощник командира полка «Погоня». Дякую вам великий.
Широ дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.